перед тем, как погрузимся в Божье Слово. Господь, мы пришли снова, собравшись вместе для того, чтобы Слово Твое глубже укоренилось в нашем сердце. Помоги, Господь, чтобы сегодня Слово Твое было понятно нам. Мы просим, чтобы Слово Твое могло жить в нас, чтобы о Слове Твоем мы могли размышлять день и ночь и испытывать блаженство от этого. Направь наши мысли сейчас, и мы просим о том, чтобы Дух Твой сейчас, Он двигал в наших сердцах, Он работал в наших сердцах, для того, чтобы мы могли понимать Тебя, понимать Твой разум, понимать то, что Ты открыл нам. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста, найдите свои Библии, и мы с вами начнем изучать. Вы, наверное, помните, что сегодня мы должны подойти к первой книге царств, или в английской Библии это First Samuel, книга Самуила, первая и вторая, то есть это одна книга, первая книга царств, вторая книга царств, это обе, это одна книга Самуила, и мы сегодня должны были изучать эту первую часть, то есть в нашей русской Библии это первая книга царств. Но я хотел предложить вам вначале сделать одно очень важное упражнение, чтобы нам точнее понимать, что происходит в первой книге царств. Я хотел узнать, если вы могли бы поднять руки, кто из вас продолжает читать Библию по плану? Может быть, где-то пропускаете, не успеваете, но вы продолжаете читать Библию по плану. Если можно, ваши руки увидеть. Достаточно многие из вас читают, вот, и это вдохновляет. Меня вдохновляет, уверен, что вдохновляет вас. Я думаю, что вы, наверное, ощущаете то, что ощущают многие верующие люди, когда вы читаете Библию, и многие вещи, которые вы читаете, или мало понятны, или совсем непонятны. И иногда даже приводят в замешательство. Confusion, о чем идет речь, зачем это здесь написано. Некоторые вещи, особенно, наверное, в Ветхом Завете, больше того, даже шокирующие о том, что делают Божьи люди, что делает Божий народ. Вот я хотел взять сейчас первую половину вот своей проповеди, первую половину этого часа, для того, чтобы вместе с вами это будет даже быстрее, чем бегло. Очень быстро пройти еще раз от книги «Бытие» до той книги, которую мы исследуем, для того, чтобы еще раз определить, в чем центральная мысль, которая развивается авторами Библии, в чем основная история, которую мы с вами читаем. Я думаю, что у вас есть искушение читать отдельные книги Библии, читать их в отдельных кусках и забывать, что это один автор, Дух Святой, который собирает всех этих человеческих авторов для того, чтобы донести одну историю. Эд, если я могу попросить тебя поставить ту картинку, где есть Библия или The Bookcase of the Bible. Вот это. Здесь вы видите все книги Библии, все 66, с левой стороны вот этот столбик книг Ветхого Завета, с правой Нового Завета, наверху Пятикнижие, затем книги, которые представлены повествующими какую-то историю, narrative. Вот, то есть это как бы по жанрам разбиты книги, затем на третьей полке, если смотреть сверху, там вот розовые книги – это поэзия, и оставшиеся – это пророки, то есть пророки, которых мы называем большими пророками и малыми пророками. Я хочу вам сказать, что в еврейской Библии этот порядок совершенно не такой, то есть за исключением первых книг пятикнижия так и есть, книга Моисеева, пять книг. Но пророки и другие писания организованы по-другому. У нас сейчас нет времени это изучать, это немножко, может, запутает нас. Поэтому я пока буду использовать вот эту иллюстрацию, где мы можем примерно представить по жанрам, по литературным жанрам, что есть в этих книгах. Так вот, эти книги рассказывают одну историю – Я хотел бы сейчас, чтобы мы с вами, начиная с книги Бытия и дойдя до первой книги Царств, могли еще раз прочертить, что же это за история, о чем эта история. И затем немножко я расскажу, почему важно нам читать Библию одной историей. И знаешь, что последний раз, когда мы собирались, так пастор Виталий проповедовал на книгу Второзакония. Вот. И то это было уже немножко вдогонку, потому что мы к тому времени уже ее прочитали. Вот. Мы здесь не проповедовали давно уже, наверное, на книге Иисуса Навина, книгу Судей и книгу Руфь, которую мы только что недавно прочитали, поэтому мы их тоже кратко коснемся. Я не стал ставить тексты для вас на PowerPoint, для того, чтобы у вас была с собой ваша Библия, чтобы вы открывали ее, листали и читали то, что мы будем, те тексты, которые будем вместе читать. Я хочу коротко вам напомнить даты, о которых мы говорили с вами не так давно. Важные даты, которые важно помнить, чтобы нам ориентироваться в датах Писания. 2000 год до рождения Христа, 2000 BC, время жизни Авраама. Грубо говоря, 1500 лет до рождения Иисуса Христа, время исхода, 1500 BC. 1000 лет до рождения Христа, время Давида. И 586 год – это плен Южного царства. Если мы будем помнить вот эти четыре даты, то мы сможем хорошо ориентироваться в том, что происходит в Писании. Вот, и мы сегодня, возможно, коснемся еще некоторых этих дат. Если мы берем книгу «Бытие», я думаю, что основная ее идея, там, конечно, есть в начале все это развитие. Помните, Бог создает мир, в котором Он хочет прославить свое имя и в котором Он хочет иметь общение с людьми. Бог хочет иметь общение с людьми, и Моисей, когда он пишет книгу «Бытие», то он это изображает таким языком, что Бог ходил в прохладе дня, общаясь с людьми. Это очень важные слова, потому что они повторяются дальше в других книгах, которые мы встречаем в Библии. То есть Бог хочет иметь общение с людьми. Мы все хорошо помним, что это быстро закончилось, и третья глава книги «Бытие» уже представляет нам нарушение этих отношений, и затем идет кошмар. Идет кошмар, идет проклятие, идут такие события, как потоп, такие события, как Вавилонская башня, суды, Содом и Гоморра, то есть очень страшные вещи. Я думаю, что основная часть или основная мысль, о которой повествует книга «Бытие», это то, что Бог избирает себе народ. Там есть много разных тем, но, наверное, это будет последовательно. Вот во всей этой истории Бог избирает себе народ. Вы помните 12 глава книги «Бытие»? Откройте, пожалуйста, ее 12 глава. С первого стиха вдруг, как будто бы ниоткуда, то есть идет повесть о всех этих глобальных событиях, таких как потоп и Вавилонская башня, вот такие события. И затем вдруг мы спускаемся в жизнь одного человека, и затем начинается эта история. Бог избирает себе народ в лице одного человека, Авраама. Бытие 12 глава, 1, 2 и 3 стихи. Мы читаем: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ». Послушайте внимательно, эти обещания Божии имеют колоссальную важность, потому что к ним будут возвращаться почти все авторы Писания дальше. Посмотрите, что Бог обещает. «Я произведу от тебя великий народ, я благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение, и благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Это важно, потому что Бог затем повторяет
почти слово в слово эти же обещания сыну Авраама Исааку. У нас нет сейчас возможности читать эти тексты. Затем он повторяет эти же благословения его внуку Иакову. И он говорит Исааку, Иакову, не идите в Египет, не живите там, будьте здесь, странствуйте по этой земле, я дам ее вашему потомству. Книга Бытия подходит и в конце заканчивается, вы помните, вся эта история с Иосифом и 12 его или 11 его братьями. Вот, и мы видим, что в Иосифе в каком-то смысле уже Бог благословляет все племена земли, в каком-то смысле, потому что вся земля приходит покупать хлеб в Египет, и Иосиф снабжает всех. Но заметьте здесь, то есть Бог избирает себе народ, и этот народ, он в 70 человеках приходит в Египет, и на этом заканчивается книга Бытия. Но я думаю, что это будет хорошим оглавлением или суммированием всей книги. Бог избирает для себя народ. Я бы, если использовать некоторые идеи из книги Исхода, забегая наперед, я бы сказал, для того, чтобы иметь общение с Ним, то, что не получилось с Адамом и Евой. Вторая книга Библии – Исход. Я бы ее обозначил так: Бог выводит Израиль из Египта и вступает с ними в завет. Если вы запишете для себя вот то, что я сейчас говорю, я думаю, что это очень сильно поможет. Когда вы читаете Библию, когда у нас есть тезис книги, нам гораздо понятней затем соотношение отдельных частей книги к ее основной идее. Бог выводит Израиль из Египта и вступает с ними в завет. Наверное, самая яркая картина, которую можно показать здесь, это то, что происходит у горы Синай. Вот, и это та картинка, которую я хотел напомнить вам. Это то, что происходит здесь. Конечно же, вы помните все эти казни египетские, все, что происходит, разделение этого моря, когда сыны Израилевы проходят, убегая из Египта. Но в Исход 19 главе, откройте, пожалуйста, Исход 19 главу. В 19 главе с 3 стиха мы читаем очень важные слова, которые, я думаю, что они, наверное, центральные в этой книге, и они суммируют все, что происходит здесь. Послушайте. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Заметьте здесь некоторые оттенки из книги Бытия. Мы, конечно же, видим дом Иаковлева и Израиля, это и есть Иаков. Заметьте, Бог говорит «моя вся земля». Это начало книги Бытия, когда Бог все создал, Он говорит «это все мое». И здесь Бог говорит, вот здесь это будет мой удел, это будут, вы будете моими людьми. Я вас выбрал, и я вас носил как бы на орлиных крыльях. И здесь суммируется все то, что произошло раньше в этой книге, когда они вышли. То есть Бог говорит, я чудом вывел вас из Египта, принес вас к себе, и ключевое слово здесь, я вступил с вами в завет. Вот здесь мы видим завет. Если вы помните, Моисей берет, и здесь это, я прочитаю этот текст, Исход 24 глава, 8 стих. «Взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах этих». О каких словах? О законе. Но заметьте, здесь главное не закон, главное – завет или контракт. Израиль вступил в брак, как невеста вступил в брак с женихом. То есть Израиль – это невеста, Бог здесь жених, и здесь есть как бы брак. И пророки затем все время возвращаются к этому событию, вот к этому. и говорят о нем как о браке между женихом Яхве и невестой Израилем. То есть закон – это только условия, на которых Бог договорился быть в завете с Израилем. Поэтому, когда мы читаем, и мы читаем все эти детали, нам нужно понимать, что все эти детали – это описание правил, на которых должен Израиль состоять в завете с Богом. Опять заметьте, здесь очень важная идея. Бог ищет общение с людьми, и Он хочет иметь общение, и Он даже использует иллюстрацию брака для того, чтобы показать, что Он хочет иметь общение с людьми. Следующая книга – Левит. Основная идея – Бог учит Израиль, как жить со святым Богом посреди их. Это основная идея книги. Бог хочет научить, как жить со святым Богом. Я думаю, что самая яркая картинка этой книги – это, конечно же, Скиния, где сам Бог, заметьте, сам Бог живет среди своего народа. Пророки, они говорят вот об этом и говорят, обратите на это внимание, очень важный элемент, что Бог ходил среди них, используя язык того, когда Бог ходил в Едемском саду. То есть Бог живет или Бог ходит со своими людьми. Бог хочет быть в общении с ними. Главный или, наверное, суммирующий текст книги Левит, 15 глава, 31 стих. Посмотрите, здесь суммируются все разные сложные законы, которые перечислены в книге Левит. «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». Бог говорит, «Я живу среди них, я святой Бог, позаботьтесь о том, чтобы ваша нечистота не приблизилась ко мне, но чтобы вы были чисты, приходя ко мне». Об этом книга Левит. Разные детали, мы когда читаем, нам нужно ясно это понимать, как все это, но вот это основная идея. Посмотрите, Левит, 26 глава, 3 стих. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то затем перечисляются благословения». Посмотрите, какие благословения. 11 стих. Левит, 26 глава, 11 стих. То есть, если вы будете исполнять слова, которые здесь есть, вот что будет. «Я поставлю жилище мое среди вас, душа моя не возгнушается вами, буду ходить среди вас». Язык, вот оборот речи из Едемского сада. «Буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Левит, 26 глава, 14 стих. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей этих, опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Это очень важно, потому что, заметьте, каждый шаг, который мы делаем в этой истории, это вот третий шаг, книга Левит, третья книга, которая, каждая книга, она помогает нам, чтобы правильно истолковать все остальные книги, которые дальше следуют в Ветхом Завете. Это очень важно, я хочу еще раз это повторить. Для того, чтобы вам понять, когда вы будете читать, допустим, Псалтырь, или когда мы дойдем, чтобы читать книгу пророка Исаии, для нас очень важно будет понять, что было в книге Левит и в последующих книгах, чтобы понимать пророков. Книга Левит говорит о том, что Если народ будет чист, и она описывает, что такое чист, то тогда Бог будет жить с ними, вот как здесь изображено. Если народ будет нечист, то тогда Бог наведет проклятие. Так что враги будут качать головой и говорить, что этот народ сделал. Книга чисел. И знаешь, что это достаточно бегло, и это, наверное, взрослым немножко легче усвоить, чем детям. Но я думаю, что даже для детей это очень важно, чтобы понимать. Я знаю, что многие из этих вещей мы уже повторяли 2 года назад что-то, может быть, или 1 год назад. Вот. Но я думаю, что это очень важно, чтобы нам усвоить это в целостной картине. Книга чисел. Гибель первого поколения Израиля за ропот. Одна из картинок, которую можно использовать, хотя есть много других, но я думаю, это одна, которая яркая, это змеи, которые жалили сынов Израилевых. Книга чисел – печальная книга. Если книга «Исход» – это торжественная книга, книга чисел – это печальная книга, потому что здесь мы видим гибель, уничтожение нескольких миллионов людей. Наверное, центральный текст этой книги, книга чисел, 14 глава, 19 стих. Вы помните, что народ израильский, в этой точке народ израильский, он выслушал соглядатаев, 12 соглядатаев пришли и сказали, не пойдем в эту землю, и народ теперь говорит Моисею, не пойдем. Представьте себе, Бог, то есть что здесь происходит? Нам нужно помнить, 12 глава книги Бытия, Бог говорит Аврааму, я дам вот эту землю твоему потомству. Бог делает этот хрупкий процесс, проходит, когда весь народ израильский, он находится в неплодном Аврааме. Затем весь этот процесс, исход, закон, книги Левит, и теперь Израиль говорит, не пойдем. И они говорят, поставим себе другого лидера вместо Моисея и вернемся в Египет. Если мы просто отдельно читаем эти слова, это мало что значит. Но когда мы понимаем, что это исходит из Бытия 12 главы, мы понимаем проблему, которая здесь происходит. Эти люди, они бунтуют против плана Господа, причем плана глобального для поколений, для народов. Бог говорит, помните, что я их уничтожу, и Моисей здесь говорит, это 19 стих 14 главы, «Прости грех народу этому по великой милости твоей, как ты прощал народ этот от Египта до этого момента». Сказал Господь, «Прощу по слову твоему, но жив Господь, славы Господней полна вся земля». Бог сотворил землю для того, чтобы прославиться. Бог избрал себе народ для того, чтобы прославиться через него. И теперь народ отказывается сотрудничать с Божьей славой. И Бог говорит, моя слава будет распространяться, но по всей видимости без вас. Слава Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали голоса моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал от самых, все раздражающие меня не увидят ее. Это обобщение книги чисел. Бог говорит, слава моей полна вся земля, все, кто бунтует против меня. Здесь посмотрите, 24 глава, 17 стих книги чисел. Мы немножко забегаем наперед, это Бог говорит, что весь Израиль, он погибнет. Все это первое поколение, кроме 2 человек, помните, Халев и Иисус Навин. Но в этой книге чисел, в конце ее, ближе к концу, мы видим этого лжепророка Валаама, которого Дух Святой использует для того, чтобы сказать следующие слова. Посмотрите, несмотря на то, что Израиль погибает в пустыне и отчасти от змей, и от того, что земля разверзается, и огонь поражает, и Бог язвы посылает, и амаликитяне поражают, и разные-разные другие проблемы. Народ умирает в пустыне, но то, что Бог сказал Аврааму в 12 главе Бытия, эти обетования стоят. И лжепророк Валаам смотрит на второе поколение израильтян и говорит следующее. «Вижу его», он говорит о потомке, который выйдет из Израиля. «Вижу его, но еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых». У нас нет сейчас много времени говорить об этом, но я думаю, что когда Бог в третьей главе Бытия, Он устанавливает вражду между семенем жены и семенем змея, это борьба, это война между семенем жены и семенем змея, это то, что касается и одного человека, Мессии, и всех праведников, и одного дьявола, конечно же, и всех нечестивых. Мы видим борьбу Мессии, борьбу праведника с дьяволом, и мы видим борьбу во множественном числе семени жены и семенем дьявола во множественном числе. И вот здесь мы видим, как это, здесь вот об этом говорит Валаам, лжепророк, когда он говорит, что «я вижу, из Израиля встанет кто-то, кто поразит всех врагов». Всех врагов, здесь он, конечно, говорит не о дьяволе, а о всех врагах Божиих. Книга чисел, если все это обобщить, гибель первого поколения Израиля за ропот. Книга Второзакония. То, что пастор Виталий проповедовал, я очень коротко обобщу это, постараюсь в несколько минут. Предупреждение Моисея второму поколению Израиля. Здесь мы видим этого старца, который предупреждает Израиль о том, чтобы их не постигла та же участь, как и их родителей, которые все умерли в пустыне. Я думаю, что чем дальше мы движемся в книгах Моисея, тем важнее становятся эти книги, потому что они становятся вот этой интерпретационной линзой, через которую мы смотрим на дальнейшие писания. Книга Второзакония – очень важная книга, потому что она суммирует от бытия до себя самой. То есть Моисей говорит о том, что произошло от Авраама до него, и он говорит то, что будет дальше. Я возьму суммирующий текст книги Второзакония, 10 глава, 12-13 стих. Вот главная идея. Она, ее можно сказать в двух словах вот как. «Живи с Богом и будешь счастлив». 10 глава, 12 стих. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой?» И потом очень упрощающее, простое заявление. «Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, чтобы тебе было хорошо». Только этого требует Господь, и все. Очень просто. «Всем сердцем возлюби Господа и Его закон, будь послушен, и тебе будет хорошо». Это основная идея книги Второзакония. Но есть одна проблема, как мы говорили, как пастор Виталий уже говорил в месяце марте. Есть одна проблема. Посмотрите здесь же, Второзаконие, 10 глава, 16 стих. Посмотрите в своей Библии. Итак, после этих слов, которые я только что прочитал. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны. Иначе, он говорит, вам нужно новое сердце. То есть, то, что книга Второзакония повелевает, это только то, что Господь может исполнить. И здесь мы встречаем это очень сложное напряжение, где Бог говорит, все, что вам нужно, это иметь сердце, которое любит меня. И тут же говорит, обрежьте крайнюю плоть сердца своего. То есть родитесь свыше или имейте новое сердце. Посмотрите 4 главу книги Второзакония. Вернитесь немножечко назад. 4 глава. Книга Второзакония здесь, в этом месте, помогает нам увидеть, посмотрите, как бы что-то, что будет потенциально в будущем. Если же родятся у тебя сыны, 4 глава, 25 стих. Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и долго жить будете на земле, и развратитесь, и сделаете изваяние, изображение, изображающее что-либо, и сделаете зло пред очами Господа Бога вашего, и раздражите Его, то свидетельствую вам сегодня небом и землей. Моисей говорит, я призываю в свидетели небо и землю. Если вы будете поклоняться чужим богам, скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан, не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь. Заметьте, пока что вроде бы он начал говорить, если это будет. И рассеет вас Господь, и останетесь в малом числе между народами. То есть здесь все эти проклятия. И посмотрите 29 стих. Но когда ты взыщешь там Господа, здесь он начал говорить уже с точки зрения того, что это произойдет. Не если, а это будет. И когда ты взыщешь Господа оттуда, с плена, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоей. Если сердце твое обрежешь, если будет новое сердце, то из плена услышит тебя Господь. Посмотрите, 5 глава, 29 стих. Бог говорит, о, если бы сердце их было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо им было. Если бы у них было это сердце, но сердца этого у них нет. Заметьте, это крайне важно, чтобы понять. Бог хотел иметь дело с Адамом. Адам проваливает. У Бога план. Он избирает себе народ. Он проходит так много. Он выводит народ. И все, что мы прошли в книге Исход, Леви, Числа. И теперь во Второзаконии Бог повторяет, уже одно поколение умерло. И Бог говорит, нужно новое сердце. Любите меня всем сердцем. А если нет, то уйдете в плен. Посмотрите последний стих здесь, который мы прочитаем, Второзаконие, 30 глава, 6 стих. Речь идет о том, что будет в плену. 30 глава. Посмотрите, то есть здесь речь идет о проклятиях, рассеянный народ. Речь идет о том, что, посмотрите, 4 стих, хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя и приведет тебя. Заметьте, Моисей одновременно говорит, будьте послушны, и тут же говорит, что вы будете в плену. Посмотрите, что дальше будет, 6 стих. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего». Израиль должен был здесь понять и вопить Господу, а ну вам сердце. Но заметьте, человек без нового сердца не вопит к Богу о новом сердце. Вот он тупик. Книга Второзакония очень, казалось бы, знаете, это ж происходит все вот на полях Моава. Сейчас перейдем через Иордан. Сейчас Иерихон уже, вот мы его уже видим. Земля наша. Уже все то, что Бог обещал, сейчас сбудется. Но она заканчивается на этой печальной ноте, которую Израиль глухой не слышит, что только в плену Бог даст им новое сердце. И это крайне важно в развитии истории всего дальнейшего Ветхого Завета. Следующая книга – книга Иисуса Навина. Наверняка многие из вас прочитали ее. Это книга оптимизма. Я не буду пересказывать все, она проще. Мы можем просто сказать, Яхве дает Израилю завоевать землю новую, землю обетованную. Вот эта картинка города Гай, который Иисус Навин, помните, берет. Первый город, город Иерихон. Все легко, Иисус Навин завоевывает практически без какого-либо сопротивления. Побеждает, нужно сказать, миллионы людей. Посмотрите, я верну вас сейчас для того, чтобы понимать книгу Иисуса Навина. Прочитаем текст из книги Второзакония, 7 глава, 1 стих. Книга Второзакония, 7 глава, с 1 стиха. Моисей говорит, когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. И, смотрите, Господь изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев, евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. Если Израиль здесь 2 миллиона, то эти народы многочисленнее. Предаст их Господь тебе, Бог твой поразишь их, тогда предай их землю заклятию. Вот что должен сделать Израиль в земле обетованной. Посмотрите, предать их заклятию. Это значит уничтожить все. Это знаете, что значит? Уничтожить все, что горит. Можно взять себе только то, что не сгорит. Металл. Все остальное должно сгореть. Не вступай с ними в союз. Эти слова нужно услышать, потому что мы увидим много раз, как эти слова будут нарушены. Не вступай с ними в союз, не щади их. Заметьте, это не жестокость Иисуса Навина, это повеление Божие, на это есть причины, это Божий суд через Израиля. Это глобальный суд, как был потоп, как был Содом и Гоморра, это еще один глобальный суд. Бог говорит, не щади их. Не вступай с ними в родство, дочерей твоих не отдавай за сына его, дочери его не бери за сына твоего. Почему? Потому что они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится гнев мой на вас. Запомните эти слова. Но поступи с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, истуканов их сожгите огнем. Почему? Потому что ты народ святой народ у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Бытие, 12 глава. Иисус Навин заходит, и Иисус Навин это делает. Давайте мы прочитаем последние стихи, обобщающие книгу Иисуса Навина. 21 глава книги Иисуса Навина. 21 глава, 43 стих. Обобщающий текст книги Иисуса Навина. «Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее». Помните, кому клялся, да? Клялся Аврааму, Исааку и Иакову. Он клялся, и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них, всех врагов их предал Господь в руки их. Если можно, я включу нам следующую картинку, где здесь мы видим Иисуса Навина, который, может быть, есть эта картинка, может быть, может быть, ее нет. Но это была удивительная победа. И в контексте этого, помните, солнце стояло, когда Иисус Навин там побеждал. Град с неба сыпался, убивал врагов. То есть здесь происходило много всяких чудес. Бог боролся, побеждая за свой народ. Как я уже сказал, книга Иисуса Навина – это пик торжества. Израиль захватывает землю. Книга Судей. Очень смущающая книга. Очень мрачная книга. Книга, в которой много непонятного. Очень много. Немножко длинное суммирование, но я не мог его сжать. Израиль не выгоняет хананеев, в результате отступает от своего Бога. Яхве являет чудеса, спасая свой народ через судей, но Израиль продолжает отступать от Бога и теряет силу. Книга Судей – это падение Израиля. Вот с этой новой высоты они падают очень глубоко в грех, в разные грехи и в отступление. Откройте книгу Судей. Давайте мы откроем третью главу. Даже давайте мы начнем с первой главы. Посмотрите, что происходит в первой главе в 28 стихе. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их данниками, то есть они ему таксы платили. Что Бог сказал? Не щади их, не вступай с ними в договоры. Посмотрите, то есть это 28 стих. Дальше, 29. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди них в Газере. И Завулон не изгнал жителей там своих городов. 31 стих. И Ассир не изгнал жителей Ака. 33 стих. И Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса. 34 стих уже еще хуже. И стеснили Амореи сынов Дановых в горах, не давали им сходить на долину. Подождите, вроде бы Иисус Навин же всех победил. Иисус Навин победил всю вооруженную силу. Но люди остались жить в разброс. Израильтяне должны были двигаться и уничтожать, и уничтожить всех остальных. Это был Божий суд. Израильтяне этого не делают. Они вступают в контракты, они подписывают договоры, они по-человечески хотят как-то. Начинается отсюда падение. Это начало книги Судей. Посмотрите, что написано в третьей главе. Пятый стих. Вот она проблема. И жили сыны Израилевы среди хананеев. No! Это ваша земля. Не надо там жить среди хананеев. Смотрите, Бог Аврааму пообещал всю эту землю. Здесь израильтяне отступают от Божьего плана. Живут среди хананеев. Неправильно. Жили среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев, евусеев. Всех семи народов. И брали дочерей их себе в жены. И своих дочерей отдавали за сыновей их. И служили богам их. Back to square one. Вернулись туда, помните, где Авраам жил в Уре Халдейском с отцами своими и служил иным богам. Бог взял Авраама для того, чтобы он не служил иным богам. Мы сделали, представьте, этот огромный цикл. И мы пришли туда, откуда мы ушли. Они живут среди хананеев и служат их богам. Седьмой стих. «И сделали сыны Израилевы». И послушайте внимательно вот этот цикл, который сейчас будет. «Сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа и забыли Господа, Бога своего, и служили Ваалам и Астартам». Заметьте, то есть все, что было, Исход, Левит, числа, второзаконие, все это выкинули. Как, ну как это, забыли Господа, да? Все, то есть все, что было, все перечеркнуто. И воспылал гнев Господень на Израиле и предал их в руки, сложное название там, и служили сыны Израилевы Хусар-Сафему 8 лет. Что происходит дальше? Бог стесняет их. Возопили сыны Израилевы Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халева. На нем был дух Господень, и он был судьей Израиля. Он вышел на войну и предал Господь в руки его Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его этого царя, и покоила земля 40 лет. Что происходит? Народ отступает. Бог наказывает, посылает врага. Подождите, знаете, какая должна быть картина в начале? Израиль пришел, завоевал землю. Это их земля. И если кто-то приходит из язычников на их территорию, то закон Моисея очень ясно говорит, на каких условиях они должны прийти на территорию Израиля. Обрезание и все там, что дальше, чтобы быть чистым. Чтобы все окружающие народы могли поклоняться Яхве. Чтобы окружающие народы приходили к Израилю и говорили: «О, у нас нет такого Бога». Здесь Израиль становится рабом язычников. Язычники попирают их, и здесь Израиль вопит, Бог ставит им судью, и судья избавляет их, и книга Судей описывает этот цикл 12 раз. 12 раз, тот же самый цикл. Отпадают, Бог посылает врагов, они вопят, Бог дает судью, судья побеждает, израильтяне говорят: «Фух, окей, обратно к идолам». И цикл повторяется. Возможно, что это было больше, чем 12 раз, и просто автор здесь решил описать 12 раз по количеству колен Израиля. Но это книга Судей, и мы видим, как все падает, хуже, хуже. И сами судьи очень далеки от Божьих стандартов. Судьи далеки, очень далеки. Те, которые описаны, Гедеон, недоверие Богу. Мы видим Гедеона после победы над мадианитянами, его согрешение перед Богом. Мы видим Иефая, если вы читали Иефай, который принес в жертву свою дочь. Знаете почему? Потому что окружающие народы такое делали. Да, он там дал поспешный обет. Но это говорит нам о состоянии судей, которые поступают так, что свою дочь приносят в жертву. Мы видим, что Гедеон, он сооружает место поклонения не там, где Бог учредил. И мы видим, как народ повторяет это. Грехи, которые совершают судьи, повторяются в народе. Поспешная клятва Иефая. Мы видим затем поспешные клятвы у Израиля. Мы видим все это идолопоклонство Гедеона. Мы видим потом идолопоклонство Михи, которого описывается дальше. Мы видим печальные вещи. И затем книга Судей, помните, заканчивается гражданской войной, где колено Вениамина уничтожает там один раз там 20 тысяч, второй раз 20 тысяч Израиля. Затем Израиль уничтожает практически полностью колено Вениамина. Воу! Израиль должен был уничтожать кого? Хананеев! От них землю очистить! Они друг друга убивают. Хананеи живут, а друг друга они убивают. Слава Божия, вместо того, чтобы распространяться, имя Божие порочится. Вы понимаете, Божье отношение в этот момент к Израилю. Самсон, здесь я хотел показать одну картинку. Я думаю, что Самсон здесь. Самсон, вот эта картинка, я думаю, что вы помните, когда он Бог дает удивительную силу этому человеку, который, кстати, не был очень мускулистым. Он был, наверное, такой вот худой, как я. И потом таскал такие ворота. Суть не в мышцах была, понимаете, да? Если можно, Эд, следующую картинку этого Самсона, который слепой, вы помните, он бесчестит имя Божие. И филистимляне смеются над ним в своем храме бога Дагона. Почему я Самсона выбрал? Потому что о Самсоне больше всего сказано. И этот человек, наверное, как никакой другой судья, бесчестил имя Божие, нарушая все законы, которые он должен был исполнить. Книга Судей, если вы читали еще раз мое описание там, это Израиль не выгнал хананеев, что очень важно. Они затем следуют за хананеями, отступают от Бога, и Бог отступает от них. Книга Руфь. У нас совсем мало времени, я несколько слов скажу. Книга Руфь. Голод, который мы видим в книге Руфь, это не просто какой-то голод. Если вы откроете книгу Руфь, то вы помните там, что там начинается с того, что в те дни, когда управляли судьи в это время, случился голод на земле. Если мы читаем книгу Руфь просто так, открыли, опа, книга Руфь, и читаем ее, мы не понимаем, о чем идет речь. Но если мы читали книгу Второзакония, то мы помним в 28 главе, что написано, Бог говорит, если вы будете поклоняться мне, у вас будет обилие, у вас будет дождь. Это не какое-то просто такое, знаете, поэтическая фраза. Бог это имел в виду. И когда здесь голод, потому что нет дождя, об этом сказано в 28 книге Второзакония. Если не будете поклоняться Богу, тогда будет голод. И здесь эта семья из города Вифлеема, который называется Дом Хлеба. Они знаете, куда уходят? На поля Моавитские, к язычникам. Потому что у них нет хлеба за то, что Бог их проклял, потому что они не поклонялись Богу. И они идут к язычникам. То есть, смотрите, все кверх ногами. Вместо того, чтобы Израиль поклонялся Богу, у них было обилие, и все народы шли к ним. И сказали, о, нет такого Бога, как у нас нет такого Бога, как у вас. Мы пришли к вашему Богу поклоняться, вашему Богу, потому что у нас нет таких богов. Израиль не поклоняется Богу, Бог наказывает их, и здесь это происходит в виде голода, и они идут к язычникам. И что они там делают? Они, конечно же, женятся на язычниках, что делают здесь два эти сына Наимини. Sad. Но несмотря на это, если вы обратитесь к концу книги Руфь, у нас нет возможности сейчас смотреть на книгу Руфь. В конце книги Руфь мы видим, что язычница моавитянка, Бог дал ей новое сердце. Мы видим в Израиле некоторых людей с новым сердцем. Как народ, в общем, у них нет нового сердца. Но мы видим вот таких людей, которые приходят к Израилю, и у них новое сердце. И она говорит Наимини, «Твой Бог будет моим Богом». Но мы понимаем, что книга, мы подходим к книге царств. И вы понимаете, состояние народа, в котором мы находим начало книги царств. Книга царств. У нас, понятно, у меня нет возможности сейчас проходить всю эту книгу. Я дам вам линзу, через которую, когда вы сейчас читаете книгу царств, линзу, через которую смотреть на книгу царств. Мы видим там три основных части. Первая часть – то, что имеет дело с Самуилом. Второе, что мы видим, то есть мы видим, что Самуил – это последний судья. Я хочу вам показать структуру этой книги. Здесь Самуил – последний судья. То есть книга Судей как бы продолжается, Самуил здесь последний. Саул – первый царь. И мы видим, что Давид здесь первый царь по сердцу Божьему. То есть, когда вы читаете эту книгу, обратите внимание вот на эти три личности. То есть тут есть много деталей, но тут есть три личности. Самуил, как судья, в роли судьи и пророка. Саул, царь, которого хотел Израиль, кстати, как и у окружающих народов. Помните, у окружающих народов цари, и мы хотим царя. И Давид, царь по сердцу Божьему. Эти три личности. Я хочу предложить вам сейчас, откройте вторую главу первой книги царств. Мы найдем там молитву, пророческую молитву Анны, матери Самуила. И мы через эту молитву бегло просмотрим некоторые... Я даже не буду открывать тексты, я просто буду из этой молитвы показывать, где в этой книге есть исполнение того, что есть в этой пророческой молитве Анны. Молилась Анна, начало второй главы. Молилась Анна. Вы помните контекст? Контекст здесь, что у нее не было детей, у ее соперницы, другой жены ее мужа, были дети, и она насмехалась над Анной. Анне было прискорбно. Первая глава описывает нам, как Анна ходила, приходила в храм, не могла есть. И там священник видел ее, и помните, она молилась Господу, и Бог ответил ей. Вот это ее молитва после. Молилась Анна и говорила: «Возрадовалось сердце мое в Господе». Очень важно здесь отметить, заметьте, Анна не говорит: «Возрадовалось сердце мое в сыне моем». Нет, в Господе сердце ее возрадовалось. «Вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем». В этой пророческой молитве мы можем увидеть уже исполнение многих историй в прошлом. И мы видим здесь то, что будет происходить в этой книге. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Когда вы будете читать книгу «Царств», вы увидите здесь в первых главах эту историю, когда филистимляне побеждают Израиля, забирают ковчег Божий, и затем происходит эта война ковчега Божьего на территории филистимлянской Бога Яхве Израиля с богами филистимлян. И помните, будете читать, как Бог филистимский лежит с отсеченными руками и ногами перед ковчегом Бога. Почему? Потому что нет столь святого, как Господь, и нет другого, кроме Тебя, нет других богов. Поэтому руки и ноги у тех богов отломаны. По-моему, там голова тоже у них, у того бога была отломана. «Нет твердыни, как Бог наш». «Не умножайте речей надменных», третий стих, «дерзкие слова, да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Четвертый стих, «Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой». К концу книги мы увидим здесь, чей лук сильных преломился. Вы помните, здесь мы видим то, что Саул – это тот царь, который не был угоден Богу. И Саул, он не смог противостать Голиафу, которому он должен был противостать. Давид противостоит Голиафу, и здесь используется эта картинка слабого против сильного. Вначале Давид против Голиафа, затем, к сожалению, Давид против Саула. Когда вы будете читать, вспомните, лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Давид выходит с прощой и с гладким камушком. Голиаф же, помните, весь в броне одет, в железной. Сытые работают ради хлеба, голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает семь раз, а многодетная изнемогает. Возможно, Анна здесь говорит о себе. Господь умерщвляет и оживляет, и низводит в преисподнюю и возводит. И вы увидите в этой книге, Господь умерщвляет нечестивых сыновей Илия. Возможно, многие израильтяне приходили поклониться Богу и встречали нечестивых священников, которые стояли с вилкой и говорили, или ты мне дай мясо, или я силой возьму. Анна здесь молится и говорит, Господь умерщвляет. Или когда Саул, побежденный перед филистимлянами, не умирает от руки Давида. Несколько раз в этой книге Давид стоит над Саулом, и ему говорят Давиду, порази его. Вот что думает Давид. Господь, посмотрите здесь, 6 стих, Господь умерщвляет. Давид не поднимает руки на помазанника, потому что Господь умерщвляет. Господь делает нищим, обогащает, унижает, возвышает. Господь унижал Давида многие годы, и затем Господь возвысил его. Господь унизил Саула, когда женщины пели. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, сажая его с вельможами, престол славы дает им в наследие. Бог взял Саула ниоткуда. Бог взял Давида ниоткуда. Помните, Давид был настолько незначительным, что отец даже не позвал его, когда Самуил пришел помазать одного из сыновей в цари. Господь берет незаметного и поднимает его. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают. Посмотрите на эту важную фразу. Подчеркните ее, ибо не силой крепок человек. Не силой крепок человек. Моисей перед фараоном был силен не своей силой. Гедеон перед мадианитянами был силен не своей силой. И даже Самсон, который вроде бы сам своей рукой махал челюстью ослиной, не его сила была. Десятый стих. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Будете читать в 7 главе здесь, в 1 книге царств, когда по молитве Самуила Господь возгремел против филистимлян. Господь будет судить концы земли, даст крепость царю своему. Помните, когда Анна молится здесь, царя еще нет. И даже не о Сауле идет речь, а о Давиде, о том, который является скипетром из колена Иудина. Вознесет рог помазанника своего. Когда вы будете читать книгу царств, снова и снова возвращайтесь к этой пророческой молитве, для того, чтобы через линзу этой пророческой молитвы увидеть, что происходит с Самуилом, что происходит с Саулом, что происходит с Давидом. Несколько слов, почему нам важно видеть панорамно Библию как одну историю. Откройте, пожалуйста, Псалом 17. Это написание, посмотрите, когда происходит. Давид пишет, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. То есть это происходит во время первой книги царств. Здесь Давид много воспевает Божью силу. И посмотрите, когда он здесь говорит, 7 стих, 17 псалом, 7 стих. в английской Библии 18 псалом. «В тесноте моей я призвал Господа, к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, вопль мой дошел до слуха Его. Потрясалась и всколебалась земля, дрогнули и подвигались основания гор». Слушайте внимательно, когда в жизни Давида такое было? «Ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом Своим, и сенью вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных, от блистания пред Ним бежали облака Его, грады и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные, пустил стрелы свои, рассеял их множество молний и рассыпал их. И явились источники воды, открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, и от дуновения духа гнева Твоего». Знаете, что это за язык здесь? Давид, здесь язык книги «Исход», когда Бог ополчается для избавления народа своего Израиля. Когда море расходится, когда громы на горе, когда дым, когда молнии. Вот это описание слово в слово многих-многих вещей. Знаете, что Давид здесь делает? Он использует картину исхода, когда Бог избавлял Израиля из Египта для того, чтобы говорить о себе, как Бог избавил его от его врагов и Саула. Если мы не знакомы с тем, что представляется в панораме Писания, мы будем читать 17 псалом, и мы не поймем, о чем идет речь. То есть очень много есть вот таких вещей, когда авторы, они берут одну картинку, картинку исхода берет Давид, и он говорит, картинка исхода, о своем избавлении от царя Саула. Откройте Исаии первую главу. Пророк Исаия, первая глава, второй стих. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Здесь мы видим, знаете что? Когда израильтяне слышали эти слова, они должны были сразу вспомнить, когда Моисей поднял руку и говорит, «Слушайте небеса и земля, призываю в свидетели небо и землю, если вы, народ израильский, будете послушны, то тогда я благословлю вас вот так, будете непослушны, прокляну вас вот так». Затем вся эта история непослушания, и приходит пророк Исаия, и он говорит, «Слушайте, небеса и земля, призываю вас свидетелями, для того, чтобы соединить в разуме читателя то, что говорит Моисей». Когда пророк Иезекииль пишет, или пророк Иеремия, и он говорит, «Дам новое сердце». Понятно, с чем это должно сразу соединиться. То есть, заметьте, нам нужно научиться видеть все одной картиной, где сейчас, вот в нашем чтении или в вашем чтении сейчас Библии, мы подошли к тому, что Бог, те обетования, которые Он дал в Бытие 12 главе, и когда Он сейчас, мы подошли к первой книге царств, мы приближаемся к точке, когда Бог поднимает своего помазанника Давида, о котором Он обещал, Бытие 12 глава, Бытие 49 глава, Числа через пророка Валаама, много других текстов, когда он говорит о своем помазаннике, о Давиде. И это будет самая высшая точка Израиля. И знаете, что там будет происходить? Давид будет завоевывать земли, он будет изгонять народы, он будет побеждать, народ израильский будет славным, так что окружающие народы потекут к Израилю, чтобы вопросить о Боге Израилевом. Но это будет на очень короткое время. Нам нужно видеть всю эту картину для того, чтобы, когда мы открываем первую книгу Царств, вторую главу, и мы начнем читать, чтобы это сразу вызвало в нас всю картину прошлого и будущего, о которой молится Анна в своей пророческой молитве. Несколько слов применения, если вы вернетесь к этой молитве. Нам нужно сегодня отождествить себя с Анной, чтобы радость наша, и когда вы будете читать всю эту книгу, чтобы наше сердце перекликалось с сердцем Анны, которая имеет рожденное свыше сердце, когда она говорит: «Я возрадовалась в Господе». Радость не в обстоятельствах, а в Господе, что было свойственно всем людям Божьим. Когда Анна говорит: «Сейчас правят нечестивые, может быть?» Да, потому что у Господа основание земли, и Он ставит. И Обаму, и Путина Он ставит. Потому что у Господа основание земли. И не силой крепок человек. Давид только иллюстрирует это. Но это должно быть нашим упованием сегодня. И она говорит: не возвышайте надменных речей против Господа. Когда мы слышим людей, которые отвергают Бога, отвергают Его Слово, мы должны вспоминать слова Анны: не возвышайте надменных речей Господа, потому что Он возгремит с неба в свое время. Придет время, Он возвысит помазанника Своего. Он это уже сделал в Давиде, Он это сделал в Иисусе Христе, но Он это еще сделает, когда Христос придет, и будет окончательная победа. И нам нужно, читая молитву Анны, нам нужно отождествить себя с ней для того, чтобы ее молитва стала нашей молитвой. Я хочу пригласить вас сейчас молиться. Давайте мы возьмем 5 минут для того, чтобы нам помолиться самим, для того, чтобы нам видеть, как Бог смиряет гордых, и Бог поднимает смиренных. Совсем не обязательно, что... Смотрите, мы не евреи, ну, может быть, кто-то здесь есть такой, но как нация, мы уже, как церковь, мы не в том времени. Дети, к сожалению, мальчики, нам не нужно убивать Голиафов. Я знаю, что ребята наслушаются, и затем только дай им прощу, и любой взрослый человек превращается в Голиафа, и победа от Господа. К сожалению, ребят нет. Нам сегодня мы не против Голиафа. Сегодня окружающие народы не придут к нам в батлграунд для того, чтобы сказать: «О, какой у вас Господь!» Потому что мы и есть те окружающие народы, правда? Которые пришли к Господу Богу Израиля. И сегодня мы не молимся, как Анна, и не раззеваем рот свой на врагов, как Анна это делает. То есть не все то, что касалось Анны, может быть, касается нас. И не все то, что касается Давида, коснется нас. Но есть вот эти вневременные истины, которые мы видим, что ими оперировал Авраам, уповая на обетование Божие, и затем его сыновья-потомки, и затем Моисей, и Иисус Навин, и пророк Самуил, и Анна, и Давид. И это то семя, о котором Бог говорил, что они будут побеждать. И сегодня мы с вами можем объединиться вот с этими верующими людьми для того, чтобы их вера, для того, чтобы их упование, для того, чтобы их категории мыслей стали нашими в Новом Завете. Когда мы радуемся в Господе, мы радуемся в Господе более полной радостью, потому что мы знаем Иисуса Христа. Мы знаем, что Иисус Христос сделал своими врагами, правда? Он служил им и умер за них. Мы знаем, что Иисус Христос, будучи человеком, был нечеловеческой силой силен. И мы знаем, что Он тот помазанник, которого в свое время Бог возвысит, и каждое колено преклонится. И сегодня наша молитва может быть информирована молитвой Анны. И мы можем видеть, насколько привлекательно смирение и насколько пагубна гордость. Давайте мы возьмем 4 минуты, 5 минут, и каждый просто сам. Давайте мы преклоним колени и каждый сам помолимся Богу. Помолимся о том, чтобы мы могли быть подобными Анне. И затем я в конце закончу.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!